Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ее ведет Михаил Соколов, и в нашей московской студии Андрей Зубов, профессор, доктор исторических наук, и мы поговорим о новых выходах президента Владимира Путина на идеологическое и историческое поле. За месяц Путин уже трижды отличился по этой части. Первый раз на заседании президентского совета по науке и образованию, это было 21 января, такая символическая дата, день смерти Владимира Ульянова Ленина, и президент отреагировал на слова главы Курчатовского института и члена в прошлом дачного кооператива «Озеро», откуда вышло много нынешних олигархов, Михаила Ковальчука. Академик вспомнил Ленина, цитата из Пастернака, что тот умел управлять течением мысли. Давайте мы послушаем выступление Владимира Путина.
Управлять течением мысли – это правильно, конечно. Михаил Валентинович, ничего, управлять течением мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так все, сама идея по себе правильна. То в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизация там и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Вот. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там. Надо подумать еще, какая мысль.
Вот Владимир Путин в общении с выдающимися российскими учеными, не историками, а мы Андрея Зубова, собственно, и спросим. Андрей Борисович, это не первое выступление на исторические темы Путина, но вот и в этом выступлении, и в следующем у него все время идет обращение вот к этому историческому спору Ленина-Сталина, автономизация или союз государств. Я так понимаю его, что он становится на сторону Иосифа Сталина.
Ну да, конечно. Дело в том, что Ленин мыслил глобально, в прямом смысле этого слова, то есть всем земным шаром. Его союз советских социалистических республик должен был быть союзом всех народов Земли, всех стран Земли. И с этого времени остался советский герб, который существовал до самого конца Советского Союза, земной шар с наложенным на него серпом и молотом. Не страна, а весь земной шар. Поэтому Ленин сымитировал, если угодно, Всемирную Социалистическую Республику, не отказываясь от нее, но в ее зародыш сымитировал, создав на развалинах российского государства несколько государств, объединившихся в Союз Советских Социалистических Республик. Вот, в дальнейшем должны были быть новые, Польша, Германия и так далее, и так далее. Но ничего, как известно, из этого не получилось. Сталин не мыслил так глобально, как Ленин или Троцкий. Они тут друг с другом соперничали, Ленин и Троцкий. Сталин хотел твердо обосноваться на территории бывшей Российской империи, ну и потом приваривать куски по мере возможности.
То есть такой национальный социализм?
Да, национал-социализм прямую совершенно, который чуть позже и был провозглашен, как только он укрепился у власти, в общем, после пресловутого 17-го съезда, он, собственно, уже был провозглашен официально. Национальный социализм. А в наших советских учебниках о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Это и есть национал-социализм. Вот. И для Сталина было невыносимо давать кому-то независимость от России. Украине ли, Кавказу ли, его с любимым. Вот. И поэтому он предполагал создать только автономии. То есть дать какие-то права, якобы, на самом деле не давать, конечно, никаких, вот, дать какие-то права национальным образованием, но в составе Российской Федерации. То есть Российскую Федерацию расширить до пределов того, что потом стало называться СССР. Вот, собственно, идея Иосифа Виссарионовича. Ну, надо сказать, что все эти вещи – это чепуха, потому что на самом деле большевики не думали ни о какой реальной автономии, национальной или национальной независимости.
Но они шли на уступки, в общем, народам. Они заигрывали вот в этот период с частью национальных элит, которая перешла на их сторону. Заигрывали. Скажем, башкирская, там такой был Велидов, или крымско-татарская, или, скажем...
Ну, даже украинская.
Украинская,
да,
барбисты.
Грушевский.
Да,
Грушевский.
И Винниченко.
И Винниченко, но ей чуть-чуть было не переехал в СССР. все-таки не переехал. Вот, а Грушевский, как известно, переехал. Вот, но все быстро кончилось. И Соловки наполнились огромным количеством национальных лидеров и людей, представителей национальных элит от азербайджанцев до якут. Так что все это была неправда. Языки дали, да, дали возможность говорить на своем языке. Но, собственно, кто эту возможность не отбирал при царской власти? Гимназии были национальные, а реальное национальное становление было, конечно, полностью исключено. Все объединялось железной рукой коммунистической партии. А на самом деле никакой не коммунистической партии, а лично товарища первого секретаря, товарища Сталина.
Ну вот еще один интересный тезис, это уже на общении с деятелями ОНФ у Владимира Путина. Он говорит: мне очень нравились и до сих пор нравятся коммунистические и социалистические идеи. Если мы посмотрим кодекс строителя коммунизма, он напоминает Библию. Идеи хорошие, равенство, братство, счастье, но практическое воплощение этих замечательных идей было далеко от того, что излагали социалисты-утописты. Наша страна не была похожа на город солнца. Вот как вам такие сравнения? Кодекс строителя, моральный кодекс назывался, строителя коммунизма и, собственно, Библия.
Коммунизм-социализм. Нет, уж подождите, сначала коммунизм-социализм. Вы знаете, если... Ну, я думаю, читал ведь когда-то. Надо было сдавать какие-то там минимумы партийные. Наверное, читал Путин когда-то коммунистический манифест. Вот ведь любой здравомыслящий человек, который прочтет коммунистический манифест, он ужаснется. Потому что речь идет об уничтожении частной собственности, и семьи, национального государства, всего чего угодно. Того, что, кстати, так дорого Путину, потому что он сам не бедный человек, и тому же Ковальчуку тоже, как говорится, по полной дал. Да и, наверное, свою семью, первую или вторую, уничтожать тоже не собирается. Вот. Поэтому все, что... Все основы коммунизма — это фантастический, злостный бред, который там тот же Ленин пытался осуществить на деле. А не Ленин, там, Зиновьев, Каменев, Сталин в меру сил, понимаете? И вот чтобы говорить, что эти идеи ему близки, причем эти идеи важны не сами по себе, понимаете, идеи важны в их воплощении, они воплотились. Понимаете, я представляю себе, как какой-нибудь уважаемый деятель современной Германии сказал, что, вы знаете, вообще идеи национал-социализма мне очень близки и приятны. Но их воплощение, конечно, было далеко от тех идеалов, которые там говорили в 19 веке и так далее. Понимаете, или даже кто-то писал Гитлер в своем «Майн кампф», когда он еще никакой властью не обладал. Вот, вы понимаете, если бы такой человек бы сказал, безусловно, был политическим трупом в Германии.
А в России-то почему он не труп?
И боюсь, что даже сел бы на несколько лет в тюрьму народную. Вот, поэтому то, что это говорит, после того, как здесь, в России, коммунисты от имени этих коммунистических идей, можно сколько угодно спорить, правильное было воплощение, неправильное было воплощение, но Ленин действительно призывал купить побольше, он сам признает. Вся Россия на телах невинно убиенных людей. И говорить при этом, что, в общем, идеи-то были очень неплохие, они мне нравятся. Мне кажется, что это полная, полная и нравственная катастрофа, и политическая фиаско. Человек, сказавший такое, да, может найти симпатию в глазах других людей, у которых, наверное, тоже в прошлом руки были нечисты, но для любого нормального, вменяемого человека эти слова сами по себе являются преступлением. Вот есть вещи, которые нельзя говорить.
Попытки прикрыться христианством. Зюганов тоже это любит, кстати говоря.
Ну, вы знаете, я знал людей, которые составляли этот кодекс злополучно строителя коммунизма. Вот. Действительно, эти люди очень смеялись, что они, хорошенько выпив, взяли 10 заповедей Моисеевых, что-то там перелопатили, и вот так получились. Но вы понимаете, что такое 10 заповедей? 10 заповедей – это, в первую очередь, призыв к тому, чтобы, как сказал Господь, возлюбить ближнего своего всем сердцем своим и Бога своего возлюбить. И какая же тут любовь, когда все эти заповеди предполагают к строителям коммунизма, лютую ненависть ко всем инакомыслящим, ко всем людям с другими взглядами, с другими политическими ценностями, других классов, других убеждений. Понимаете, пролетарская диктатура пролетариата. Это же все вещи невозможные, понимаете? И эти вещи привели к гибели огромного количества людей, к несчастью всей страны, к невероятному ее отставанию в экономике, во всем. Это у нас говорят, а как Россия там была на одном уровне США, глупости все это. Понимаете? Это глупости. Мой отец возглавлял все военное надводное кораблестроение в Советском Союзе. Мне сам рассказывал, как все новые технологии, те же компьютерные технологии, надо было воровать в Соединенных Штатах, чтобы их поставить на наши корабли. Мы ничего не могли своего в этом плане, в плане новых вещей произвести. То, что действительно было разработано еще в 20-е, 30-е годы, это инженеры хорошо делали. И даже наша ракетная техника, как известно, коренится в тех разработках, которые во многом, это у нас в двухтомнике описано, уничтоженные Сталиным инженеры еще до революционной школы передали тому же Королеву и так далее, и так далее.
Ну, с атомными тоже разработками.
С атомными и с ракетными.
Пришлось кое-что украсть.
Да, конечно. Было на Пантекорова, и украдено было многое в Пенемюнде, значит, по ракетным разработкам. Королев просто смог прочесть эти чертежи. Вот что важно. Но чертежи-то были составлены не им. Так что, вы понимаете, вот этот соловей в клетке не поет. Наука при диктатуре не развивается.
А мы и видим сейчас. Вот они ходили к Путину и жаловались, что наука не развивается. Видите, была у них возможность ему сказать. Он им рассказал про Владимира Ильича Ленина. Но все-таки, согласитесь, есть неопределенный прогресс. Смотрите, осудил убийство царской семьи. Не понравилось Путину, что там вот это вот...
Доктора цитата... Боткина убили.
Да, что расстреливают много. За развал фронта во время Первой мировой войны в очередной раз, значит, предъявил счет большевикам. Значит, не безнадежное историческое образование российского лидера. Может, он какую-нибудь книжку полезную прочитал? Хоть об этом.
Ну, может быть, и прочел какую-нибудь полезную книжку. Но, к сожалению, понимаете, мне очень грустно видеть, как, в общем, за эти 25 лет этот человек мало чему научился и мало что понял. Совсем как бывший в французском государстве после реставрации, понимаете?
Но они-то потеряли власть, а он у власти.
Да, ну вот, понимаете, они тоже потеряли вроде бы власть тогда, в 90-м году. Потом вот восстановили власть и как раз тогда сказали, что придя снова к власти, да, реставрация 15-го года, они ничего не поняли и ничему не научились. Вот эти люди тоже ничего не поняли и ничего не научились.
Андрей Борисович, там еще есть один интересный сюжет. Вот Ленина Владимир Путин критикует там за репрессии, за вот эту вот антигосударственную деятельность во время Первой мировой войны. А вот Сталину, такой тут эфемизм, правда, все время используется, коммунистическая партия, заслуга компартии. Ну, кто был во главе компартии?
Ну, да,
мы же знаем, что Сталин, да, это в брежневские времена так и любили говорить, что вот коммунистическая партия, там и советское правительство то-то сделали, а Сталина вроде нет. Вот, и вот он тут рассуждает, что плановое хозяйство имеет определенные преимущества, оно сконцентрировало ресурсы, решило вопросы здравоохранения, в чем заслуга компартии. Образования, индустриализации. И если бы не концентрация общегосударственных ресурсов, Советский Союз не смог бы подготовиться к войне с нацистской Германией, была бы велика опасность поражения с катастрофическими последствиями для нашей государственной народа, других народов Советского Союза. Поэтому это все безусловные плюсы. То есть, фактически, это панегирик сталинскому правлению.
Разумеется. И при этом панегирик очень глупый, потому что он говорит фактически о том, что русский народ, идиотический народ, который только в руках тоталитарного вождя может что-то делать. Но почему та же Великобритания, те же Соединенные Штаты могли сражаться и с Германией, и с Японией, не уничтожая миллионы своих граждан, сохраняя парламентскую многопартийную систему, оставляя свободу прессы, оставляя рыночную экономику, а Россия не могла? Почему Россия до этого могла, а сейчас не могла? В чем же дело? Понимаете, это все глупые аргументы. Почему Швеция могла построить общество с великолепной системой здравоохранения и социального обеспечения и со всеобщим образованием, да и вся Европа, в конечном счете, такое общество построила, более или менее, вот, весь Европейский Союз, без всякого тоталитаризма, без всякого коммунизма, без всякого планового хозяйства в этом смысле. Конечно, планы какие-то были, но это были рекомендательные планы, а не обязательные. Вот. А мы не могли. Почему нам надо было обязательно загнать вообще в землю миллионы людей, понимаете, других гнать батагами на стройке коммунизма, лишать людей всего, жить в нищете, чтобы все равно создать государство на порядок более бедное, со здравоохранением на порядок более плохим и с образованием, что бы ни говорил господин Зюганов, намного более несовершенным, чем образование в большинстве западных стран.
Мне кажется, что здесь еще в рассуждениях Путина игнорируется, собственно, фактор внешней политики Советского Союза, Советской России. Вот этот расчет сначала на мировую революцию, попытки ее поджечь с помощью Коминтерна, различные там, в том числе и террористические акции, там, вроде взрыва собора в Софии, чтобы поднять там коммунистическое восстание и вот всякие другие мятежи, которые они устраивали. То есть то, что пугало Европу и поднимало ответную волну, собственно, вот этой вот борьбы с советской угрозой, в том числе и нацистской.
И фашизм. Ну,
да. Поэтому я просто вот к чему веду здесь. Он это игнорирует совсем, что при другой политике даже какой-то социалистической власти, не сталинской, возможны были совершенно другие варианты мирового развития. В этом смысле ведь и при другой внешней политике того же путинского режима, ну вот десятилетней давности сегодня, мы бы сейчас имели несколько иную экономическую, например, ситуацию. Вот, и не такие затраты на вооружение. То есть агрессия, она провоцирует совершенно другие результаты, правда?
Ну, разумеется. 10 лет назад мы были членами «Восьмерки», были, в общем, страной, которую уважали и у которой были перспективы постепенной интеграции в структуры наиболее развитых стран мира, евроатлантические структуры. А теперь мы страна-изгой, находящаяся под тяжелейшими санкциями. Дружить с нами готовы только тоталитарные режимы типа иранского или китайского и северокорейского, к сожалению. Вот, и все. И даже с турками разругались в пух и прах. Так что полная фиаско и политическая, и экономическая. И, надо сказать, даже Сталин играл тоньше. Он был гадостным человеком. Он совершил невероятные преступления. Но он все-таки был политиком. Так же, как и Гитлер. Они были политиками, хотя и черными политиками. К сожалению, сейчас мы вообще не видим политики. Мы видим просто ошибку за ошибкой. Ошибки невероятные. Для меня, как человек, который и учился в МГИМО, и преподавал в МГИМО, и все-таки учился в какой-то истории дипломатии, то, что происходит сейчас, это выходит за рамки вообще разумного.
Но когда вы, наверное, слышите госпожу Захарову, просто хочется уши заткнуть.
Да стыдно мне за нее. Мне вообще за моих коллег, начиная от господина Лаврова и там господина Чуркина в ООН, мне за них стыдно. Мне стыдно, что мои коллеги, люди, которые со мной вместе учились, так могут врать, так и заврались. Ведь нас всегда учили, что дипломат не врет. Дипломат может не говорить, может умалчивать, может говорить не всю правду, но врать нельзя. Это альфа и омега дипломатии, понимаете, потому что лжи короткие ноги. И когда я вижу уважаемого человека с приличным культурной внешностью когда-то, того же министра Лаврова, который врет, когда я вижу Чуркина, прекрасного дипломата в прошлом, который врет, когда я вижу госпожу Захарову, которая врет, мне очень, очень стыдно профессионально за этих людей. Лучше бы они отказались и сказали бы: нет, друзья, вы знаете, я лучше подаю в отставку, но я остаюсь при своем мнении. Это было бы достойно, это было бы благородно. Но
не дождетесь.
Я знаю, что не дождусь. И за это мне еще более обидно за них.
Андрей Зубов в студии «Радио Свобода». И еще один сюжет, тоже важный для сегодняшнего дня и для понимания нынешней российской власти. Ну вот, собственно, еще одно откровение Владимира Путина, уже не столько историческое, сколько идеологическое скорее. Вот его концепция, что, собственно, должно объединять российскую нацию, российский народ. Дайте нам, пожалуйста.
У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. И вы сейчас именно это и сказали. Вы сказали, и чиновники, и бизнес, да и вообще все граждане работают для того, чтобы страна была сильнее. Потому что если так будет, каждому из нас и каждому гражданину будет, каждый гражданин будет жить лучше. И достаток будет больше, и комфортнее будет, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это и есть национальная идея. Она не идеологизированная. Это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в обществе. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной, и чиновничество, и госаппарат, и бизнес все должны быть более эффективными. И, как вы сказали, мы работаем на страну. Понимая под этим нечто аморфное, как еще в советское время было, так, что вот эта давленка такая со стороны государства. Сначала страна, а потом неизвестно кто. Страна – это люди. Вот в этом смысле на сторону. И другой идеи мы не придумаем. И придумывать не надо.
А может быть, действительно, придумывать-то и не надо было никакую национальную идею Владимиру Путину, даже вот в таком исполнении, тем более, что шуток теперь на тему этого патриотизма мы видим массу. Ну, естественно, как всегда вспомнили Салтыкова-Щедрина, да, когда начинают в России говорить о патриотизме, зная, где-то что-то украли. Ну, а я-то вот не помню там, есть ли вообще какая-то национальная идея вот у Швеции там, или Голландии, или Финляндии, вообще нужна ли она, или это такие разговоры для бедных?
Ну, вы знаете, вообще, что такое идея? Идея – это эйдос, образ. Поэтому, когда не идеологизированная идея, тут нужно явно поработать редактору. Вот, это образ. И Владимир Соловьев когда-то сказал, важно не то, что мы думаем о нашей стране, а то, что о нашей стране, о нашем смысле на существование нашего народа думает Бог. Ну, с точки зрения философа, это абсолютно правильные слова, потому что тот образ народа, который есть у высшего блага платоновского, да, Бога, вот это и есть идея, понимаете ли. Но, конечно, не нам выдумывать национальные идеи, это глупость. То, что сказал Путин, в этом есть не свой смысл. Он же сказал, что национальная идея – это чтобы люди жили лучше, чтобы жить лучше. Это правда. Это правда. Я думаю, что если спросить, вот для чего там работает шведское государство, для того, чтобы люди жили лучше. Лучше, безопасней, обеспеченней. Вот для чего живет любое государство. Государство – это инструмент, это холодильник. Холодильник, национальная идея холодильника – это чтобы хорошо сохранялись продукты.
Ну, так, может, и надо четко совершенно сказать. Понимаете? Наша задача, чтобы люди жили лучше и предъявить некоторые какие-то критерии этой лучшей жизни.
Конечно.
А если вы посмотрите на эти объективные критерии, которые мы имеем сегодня, ну, собственно, я бы сказал, что вот это лучше, которое было вчера за счет нефтяного золотого дождя, оно стало куда-то испаряться. И в связи с этим определенное и недовольство проявляется у людей, которые вчера были счастливы тем, что у них там благосостояние выросло, да еще и Крым у соседней страны украли. Поэтому вот здесь, мне кажется, все-таки слова вот с упором на слово патриотизм, они пытаются замазать, знаете, как сущность, да? Ну, невозможно предъявить президенту претензии, что он плохо развивал патриотизм. Понимаете? Вот за то, что там жизненный уровень упал, можно было. Обещал одно, сделал другое. А вот что патриотизм плохо развивал, вы с него же не спросите, правда?
Нет, ну вы знаете, патриотизм вообще это вещь, которая не развивается. Понимаете, как развивать любовь. Можно ли развивать любовь?
Вот так это и есть такая вот мистика.
Я думаю, что это не мистика, это неправильное употребление термина. Простите, я как нудный старый профессор говорю. Это неправильное употребление термина. Патриотизм – любовь к родине, совершенно любовь к отечеству, к отеческим гробам. Пушкин в свое время обосновал в двух замечательных строчках: любовь к одному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Да, вот это патриотизм. Как его развивать? Оно может быть или не быть. Может быть бесчувственным к этому своему отечеству. Можно его любить. Но что значит для политика, тем более для президента страны, любить отечество? Это означает отдавать всего себя тому, чтобы люди жили лучше. Отечество, это, как он верно сказал, это люди. Это не какое-то, как он какое-то хитрое слово сказал относительно советского патриотизма. Это, конечно, не государство, это люди. Это люди. А разве люди сейчас живут лучше? Разве это война на Украине, война в Сирии, эмбарго, санкции, которые навлекли на себя эти бессмысленные военные авантюры, разве все это дало людям лучшую жизнь? Конечно, худшую. Мы живем хуже и хуже, а не лучше и лучше. Поэтому Путин никакой не патриот. Человек, который ответственен за управление страной, сам себя сделал ответственным, понимаете, он там все сделал, чтобы у него не было конкурентов на выборах и 2008 года, и 2012 года. Вот в итоге, вот он захватил власть, и в итоге ему, наверное, жить хорошо, если к совести не мучает. А каково людям-то? Людям-то хуже и хуже. И мне кажется, что этим самым он показывает, что он как раз никакой не патриот. Отеческие гроба он не любит. Любовь к одному очагу, пепелище, это очаг, я напомню, у него нет. У него есть невероятное желание первенствовать, властолюбие, амбиции, чтобы его там президент Обама считал себя равным, как когда-то Соединенные Штаты считали Советский Союз в эпохе холодной войны себе равным. Вот это он хочет. Какая цена за это заплачена? Как люди за это страдают? Как в советское время было всем начхать в политбюро, как живут советские люди, так и сейчас, к сожалению, про русских людей можно сказать. Поэтому это никакой не патриотизм. И смотреть на это больно, грустно, потому что тот же Путин мог быть совсем другим политиком. И начинал-то он неплохо, когда говорил о едином пространстве Европы от Владивостока до Лиссабона, там какие-то хорошие вещи, когда его принимала британская королева, когда ему устраивали вот такой великолепный государственный визит. Куда все это делось? Зачем? Он все это продал за политические авантюры, за незаконное удержание власти. И в итоге опозорил сам себя. Мне вот очень этого больно и жалко. После того, как человека, мне жалко. Хотя, конечно, всех остальных людей, которые из-за него страдают и им одуряются в этой бессмысленной пропаганде, мне еще более жалко.
Знаете, вот наш коллега Евгений Хлов тут мне написал, так для вас прислал вопрос. Является ли новая формулировка российской нацидеи, дескать, пусть каждый возделывает свой сад и все дружно работают, скрытым сигналом о морально-политической демобилизации. Нет никакого русского мира, нет Святой Руси, никакого на миру и смерть красна.
Ну, вы знаете, если так подойти, мне кажется, сам господин Путин, когда говорил вот все то, что он говорил о патриотизме, судя даже по его лицу, не имел таких глубоких идей и не имел таких глубоких мыслей. Если бы они были, это уже было бы очень неплохо. Потому что на самом деле позволить людям развивать свой бизнес, свое дело, свою жизнь, это уже великий отказ от тоталитаризма. Понимаете, и это, из этого и выстраивается постепенно гражданская нация.
Ну, к сожалению, знаете, тут поползновение там обложить налогами собачьих парикмахеров и каких-нибудь там репетиторов, вот, а потом откат на съезде «Единой России», где Медведев говорит: нет, мы 3 годика подождем, этот мелкий гаражный бизнес не будем уничтожать. Вот так все это выглядит смешно, понимаете? Вот сначала поугрожаем, потом помилуем. По-моему, тут забота вот о развитии чего-то такого вот частного предпринимательства большой-то нет.
Ну, вы знаете, ведь это же еще только полдела. Там заботы нет, заботы есть. Кто эти мы, который говорит Медведев? Потому что мы – это народ. Мы это люди. Людей лишили возможности формировать законодательные органы и на местном уровне, и на национальном уровне. Эти выборы превратили в полный фарс. Местное самоуправление свернули. А потом говорят «мы». Кто это «мы»? Это новоявленные.
Они от имени партии, от имени власти.
Они говорят от имени себя. Вот «мы». Так я говорил Николай II, ну, по крайней мере, он был самодержавный правитель там до 1965 года и мог это говорить. Но когда говорят современные люди, якобы президенты и премьер-министры, губернаторы там, и депутаты, а на самом деле самозванцы, то, разумеется, это очень плохо пахнет, это очень плохо звучит. Людям самим дать возможность развивать свою страну, проводить честные выборы, организовывать самоуправление. Тогда посмотрим, какова будет судьба мелкого бизнеса, тех же собачьих парикмахеров, предпринимателей и всех прочих. Я думаю, все совсем по-другому развернется. А тут вот эти люди, которые узурпировали власть, они что хочу, то и даю. Вот сегодня дам, завтра отберу. Ну, что это такое? Понимаете, в этой ситуации вроде бы это уже и не коммунизм, не большевизм, ни какой-то социалистической идеи нет, которую, как оказалось, любит, любит Путин, да. Но этого всего нет. А всеобщий контроль со стороны людей, которых, в общем, которые сами себя уполномочили быть контролерами, есть. И это, как мы видим, совсем не на пользу нашему обществу, совсем не патриотично получается, совсем не процветает Россия. Вы знаете, почему у всех этих людей... Почему эти люди едут лечиться сами и посылают своих жен и детей лечиться в Германию, в Швейцарию рожать, там, в Соединенные Штаты? Почему не у нас? Почему же у нас-то не получается хорошая медицина? Почему их дети учатся в западных университетах? Почему не у нас они учатся? Почему у нас не получаются хорошие образования? Почему эти люди покупают западные машины и катаются на Мерседесах, Вольво, там и на чем-нибудь еще, а не на наших автомобилях. У нас автомобили свои, русские, используют только, в общем-то, это как называют это, джихад-такси, да? Вот только они их используют уже. Почему все так? Почему мы покупаем западные телевизоры? Западные сыры и так далее, покупали, пока разрешали.
С сыром хуже стало.
С сыром стало значительно хуже. Знаете, вот. Так что, понимаете ли, все эти разговоры о патриотизме, они гроша ломаного не стоят.
Знаете, а у меня вот такая мысль возникла. Возможно, идея патриотизма, да, это попытка разделить россиян. Вот есть патриоты настоящие, которые идут за властью, за Единой Россией, а есть антипатриоты, которые занимаются какой-то такой подрывной деятельностью, критиканствуют все. И мы решили это дело проверить. Вот наш корреспондент поговорил с москвичами, собственно. А вот те, кто критикует власть, они патриоты или нет? Давайте посмотрим и послушаем.
Являются ли критики власти и Путина патриотами России?
Я считаю, что адекватная критика должна быть всегда. Вопрос просто в ее адекватности. Просто критиковать может каждый, это несложно.
Это с подачи Америки, с подачи кого-то. Так просто ничего не бывает. Потому что деньги платят, соответственно, как на Болотной, то же самое. Деньги оплачены, все.
Я считаю не то что патриотами, а патриотами. Потому что по-другому нельзя. Если мы, общество, не будем критиковать, то, в общем-то, я не знаю, куда мы скатимся.
Мне кажется, это одна из необходимых частей патриотического воспитания. Видеть недостатки в своей стране и стремиться их скорректировать.
Конечно, является. Потому что они желают России только добра. У них свой взгляд на эти вещи, они имеют право на этот взгляд.
Критики у них своя как бы работа, и они как бы исполняют свою работу. Критикуют, непонятно что, разговаривают, непонятно о чем, а в принципе как все стояло, так и стоит на месте.
Патриотами России они, может быть, и являются, они, может, просто не патриоты власти. Мне нравится, что делает власть, например, в данный момент.
Они и есть патриоты России.
Потому что, понимаете, если власть не критиковать, то у нас всегда будет происходить то, что у нас происходит.
Конечно, являются. Но они имеют право на критику, и она никак не связана с патриотизмом или не патриотизмом.
Патриотизм – это люди, которые здесь, вот, ну, наша оппозиция. У них же свои есть планы и своя выгода заработать на этом, правильно? Все же хотят заработать. Во власть же идут не просто так.
Считаю, что патриоты, просто каждый человек имеет право на свое личное мнение.
Но я считаю, что это не патриот, который критикует. Должен уважать своего руководителя.
Я уверен, что критики власти являются патриотами России. Это я сам критик этой власти. Я считаю себя патриотом. Патриотизм не в любви к конкретной персоне, а в любви, в общем-то, к своей родине. Правильно? Сейчас очень многие отождествляют одно с другим.
Андрей Борисович, ну что, каков ваш комментарий к опросу?
Ну, вообще-то, мне понравилось. Большинство людей говорили весьма разумные вещи.
Нам повезло.
Не думаю. Я думаю, что не вам повезло, а жизнь учит постепенно людей. Но, разумеется, те, кто восхваляют всегда власть и никогда не критикуют ее действия.
Начальство нельзя критиковать.
Да, это называется... Да, это говорят в открытую. Но это называется... Всегда называлось соглашатели. Соглашатели или коллаборационисты, которые готовы сотрудничать с властью, какой бы она ни была. Настоящий патриот, разумеется, это человек, который болеет за свою страну, и когда видит что-то не так, пытается это исправить, или пытается объяснить, как надо исправить. Это очевидно совершенно, и в России всегда было много таких людей, и в 19 веке, и в 20 веке, и мы знаем с вами, что и во время гражданской войны люди, которые были не согласны с большевиками, объединились в белое движение и боролись не за свои права, а за права всего народа. Так что мне кажется, что сейчас, как раз когда власть совершает ошибку за ошибкой, втягивает страну, в общем-то, в воронку, я бы сказал, национальной трагедии, то в этой ситуации критика власти, пусть даже наказуемая властью, является по-настоящему мужественным проявлением своей любви к Отечеству.
Вот слово «трагедия» меня, честно говоря, испугало. А что, еще хуже может быть, как вы считаете? Вот Россия как-то раз уже 100 лет назад, она вот катилась туда, под гору, да? Там война, потом другая война, потом одна революция, всплеск оптимизма, а потом, так сказать, другая революция, еще одна война и катастрофа за катастрофой. Неужели мы скатываемся вот на ту же самую дорогу, туда колея какая-то ведет прямо?
Я колеи вообще, я не, хотя историк, и вроде бы как историк должен профессионально любить исторические колеи, но я не люблю этот термин. Я считаю, что человек всегда имеет свободную волю и всегда может сам выбирать свои пути. И от усилий даже меньшинства, но сознательных и глубоких, зависит в конечном счете то, куда повернет общество, повернет страна. Да, объективно говоря, может быть и так же, как в начале 20 века. Есть немало признаков этого. И более того, наши исходные позиции значительно хуже, чем в начале 20 века, когда уже было полвека либерально-демократических реформ, был сформировавшийся настоящий капитализм, настоящая частная собственность, крестьянское землевладение, 89%, да, пахотной земли в Европейской России было в руках у крестьян. То есть было намного больше данных для того, что Россия поднимется, она рухнула. Сейчас ситуация после 70-летнего советского кошмара с отрицательным генетическим, как бы, отбором, да еще потом, за 25 лет, сколько умных, достойных людей покинуло страну, у нас сейчас очень тяжелая ситуация. И в этом смысле мы рухнуть можем намного легче. Основание намного более источено, чем 100 лет назад. И только большие очень усилия каких-то сознательных людей могут помочь России задержаться и постепенно начать восстанавливаться. А у власти находятся, я бы сказал, неумелые игроки, просто авантюристы. И из-за этого мы каждый день совершаем не шаг от пропасти, а шаг к пропасти. И все страшнее и больнее смотреть на то, что происходит. Буквально сегодня передают о этом запуске корейской ракеты. И опять обвиняют в том, что какие-то детали, важнейшие компоненты этой ракеты, так или иначе попали из России.
Да, там еще одна неприятная новость, что Россия решила беженцев, бегущих от этого тоталитарного режима, выдавать к северокорейцам.
Я как раз хотел
это параллельно сказать. Идет.
И если, как говорится, что касается этих компонентов, это еще не доказано, хотя очень похоже на правду, то это даже доказывать не надо. Был подписан соответствующий договор, по-моему, 3 января, если меня не изменяет
память. Да, на днях.
И это не просто возмутительно. Это кошмарно. Это кошмарно потому, что из Советского Союза бежали люди, которые не могли выдержать этого тоталитарного гнета. И их не выдавали. И Финляндия не выдавала, ну и другие страны Европы не выдавали, и Турция не выдавала.
Потом, к сожалению, выдавала, кстати, после.
Вы знаете, там даже было сложнее. Да, выдавала формально, но помогала всячески перебраться дальше в Швецию. Вот, неформально. Вот, а у нас с этим отвратительным северокорейским режимом, режимом, который, по-моему, даже ни у кого из людей в России симпатии не вызывает, мы подписали это соглашение, тем самым обрекая на муки тех немногих, кто смогли перейти российскую, к северокорейскую границу. Так что этот договор – это еще одно преступление нынешнего режима. Вот этот договор с Северной Кореей – это еще одно преступление нынешнего российского режима.
А давайте мы возьмем вопрос от слушателей. Вот Иван Иванович из Иркутской области звонит. Пожалуйста. Не слышим мы.
Алло, алло, я слушаю.
Да, громче говорите.
Я слушаю вас.
Громче говорите. Ну, в общем, у нас, к сожалению, со связью плохо. Вот, понятно. Хорошо, давайте от слушателей тогда вопросы. Вот, например, Анна спрашивает, интересно узнать мнение Андрея Борисовича о Всеправославном соборе, и там был же вопрос о встрече Папы Римского и главы РПЦ. Что это все что? Новые дипломатические маневры режима?
Я думаю, что это в большей степени... Ну, во-первых, Всеправославный собор, он вообще к нашему режиму, слава тебе, Господи, никакого отношения не имеет. Это действительно замечательное для православной церкви событие, что впервые, по-моему, более чем за 1000 лет происходит собор всех православных церквей. Все закончилось в 7-м Вселенском соборе, как известно. По-моему, это 8 век. А теперь вот снова на Кипре соберутся представители всех церквей. Есть масса вопросов, которые надо обсудить. Они накопились, как вы догадываетесь,
вот, 1000 лет. Там, может, говорить,
да, но это как бы такая политическая актуалка. Но есть масса вопросов и календарных, и там в отношении там допуска к таинствам и так далее, и так далее. И так далее, есть масса важных, интересных вопросов, которые действительно хорошо бы обсудить. И то, что этот собор собирается, слава Богу, я считаю, это очень неплохо. Вот в Шимбези только что было принято решение о его созове на Кипре, и там в том числе и патриарх Кирилл принимал участие. Теперь, что касается встречи с папой в Гаване, ну, вы знаете, это, я думаю, во многом желание церкви русской немножко тоже выйти из этого местечкового изоляции. Все остальные церкви православные, и Вселенская Константинопольская патриархия, и все остальные, они очень постоянно, регулярно проводят встречи с Римским престолом, а мы не встречались никогда. Никогда за все время существования Московского патриархата. Я напомню, что это конец XVI века, эпоха Федора Иоанновича и Бориса Годунова, когда был создан патриархат. Вот, благословение Константинопольского патриарха Иеремии II. И вот ни разу не встречались. Понимаете, это тоже нонсенс. Две самых крупных церкви мира по количеству верующих, да, православная русская и римская католическая, они не избегали встреч. Вот давно пора встретиться, давно пора это сделать вообще регулярным. И печально, что владыка Илларион, глава отдела внешнецерковных связей, сказал, что они не будут вместе молиться. А как же иначе? Мы молимся одному Богу, почему же мы не будем вместе молиться? Это тоже какое-то абсурдное страхование нашего собственного православного народа, который считает, как в 15 веке, видимо, католиков людьми с пёсьими головами. Вот. Но ведь надо же к этому относиться совсем иначе.
Есть, естественно, вопросы все-таки про Украину. Как будут, на ваш взгляд, развиваться события, тем более, что и с Крымом такая непонятная история. Одни оппозиционные политики говорят, что отдать сразу, а другие там про референдум рассуждают. У вас есть взгляд на эту тему, раз уж вы пострадали за это?
Да уж, ладно, пострадал. Я считаю, что я не пострадал, а наоборот приобрел. Я, знаете, приобрел свободу. Вот я сейчас наслаждаюсь, что я на свободе говорю свободно. Понимаете, а оставался бы я в МГИМО, конечно, я бы сто раз подумал, что я могу сказать, что я не могу сказать. Поэтому иногда чем-то пожертвовав, приобретаешь намного больше, чем не жертвуя ничем. Так что я на самом деле не только не осуждаю тот свой выбор для себя, но благословляю тот свой выбор и те свои действия, которые, в общем-то, привели вот к моему нынешнему положению. Слава тебе, Господи. Вот. А что касается Крыма, то я отношусь как раз к тем оппозиционным политикам, которые очень считает важным референдум, об этом я писал уже несколько раз статьи, буквально сегодня дал большое интервью Униан, где снова объяснял все позиции, не буду сейчас их объяснять, тратить на это время, но, безусловно, мы должны, первое, что надо сделать, это признать юрисдикцию Украины над Крымом, а дальше уже референдум, и как, и что, это большой разговор.
А вот, знаете, еще идет такая яркая дискуссия с участием демократических российских политиков и ряда украинских публицистов, политиков, ну, коллега Портников, другие. Они говорят, что все граждане России виновны за Украину, у них должно быть за нападение на Украину, у них должно быть чувство вины, моральной ответственности. Как вы считаете, вот вы сами чувствуете себя ответственным за происшествие?
Нет. Я считаю, что я боролся всеми силами, чтобы этого не было, и чтобы это остановить, и сделал все, что в моих силах, как гражданина. Понимаете? И я думаю, что любой человек, который вот активно боролся против этой политики режима, он не имеет вины в том, что произошло. Понимаете, а почему должна быть тогда вина? Виноват тот, кто соучаствовал этому преступлению. Или активно, или, по крайней мере, пассивно. Виноват тот, кто орал и радовался, когда говорил, что Крым наш. А я говорил, что Крым ваш. Поэтому я не чувствую своей вины. Может, это... Ну, вот я вам говорю просто как на духу, буквально, я христианин, я понимаю, что такое исповедь. Я вам говорю совершенно откровенно, что у меня вот в голове, у меня нету сознания моей вины. Мне очень больно, что я принадлежу к тому народу, значительная часть которого, большая часть которого принесла великие страдания украинскому народу. Но лично я, понимаете, не чувствую этого. Я думаю, что если бы мы спросили бы у Дитриха Бонхофера, чувствует он свою личную вину за нацистский режим, он бы сказал нет.
А Вилли Брандт встал на колени в Варшаве, помните? Это хотя он не соучаствовал,
конечно,
ни в каких действиях нацистского режима.
Это другое дело. И я бы встал на колени, я это написал, кстати, в посте, перед этими несчастными, погибшими или изуродованными украинскими людьми во время этой войны, встал на колени как русский человек, но не столько прося прощения за свои преступления, сколько выражая скорбь за их страдания. Понимаете? Это, в этом есть определенная тонкость.
Скажите, а на ваш взгляд, почему исчезла с политического поля и с языка, кстати, у Путина ушла вся эта Новороссия, исчез этот русский мир? Все, значит, это были такие фантомы, вот, они растворились в пространстве, и теперь святое место боя – это Сирия?
Ну, понимаете, о Сирии, как вы обратили внимание, там воюют действительно по-большому, а не по-маленькому, но об этом мало говорят. Если вы обратили внимание, об этом сейчас мало говорят. Вот. И даже выражают недовольство, что плохо воюют, между прочим. Поэтому то место, там было много сказано про Украину. И про Крым, и про святое место, и что для нас-то все равно, что, не знаю, храмовая гора в Иерусалиме для евреев. Все было сказано. Вот. Но, понимаете ли, вся эта новороссийская тематика, все эти идеи, которые все время наиболее явно озвучил Жириновский о разделении Украины между Европой и нами. Помните, когда-то был такой разговор? Все это накрылось медным тазом, понимаете?
Она утонула.
Она утонула. Новороссия. Да. Новороссия утонула, ничего не получилось. Сейчас и Крым. Очень многие политики первого ранга в частных разговорах со мной, русские, говорят, что Крым – это чемодан без ручки. Понимаете? И а Донбасс уж тем более. Это не чемодан даже вовсе. И одна, может быть, ручка. Вот. Так что не знают, как от этого избавиться. Потому что понятно, что пока не избавишься, будет падение вниз. Санкции будут продолжаться. Недавно это было подтверждено Западом, что без возвращения Крыма никакого прекращения санкций речи быть не может.
И остается власти, значит, опираться на людей типа Кадырова.
Я даже не знаю.
Кто на кого опирается?
Да я вообще не представляю, понимаешь, что такое опираться на людей типа Кадырова. Ну, там с Кадыровым заключен определенный договор, который позволяет ему контролировать Чечню, делать в ней то, что он хочет. Вот, за это Чечня остается в составе Российской Федерации. Нет военных действий.
Но он же тут угрожает периодически. Ну,
угрожает.
Выкрики эти.
Угрожает
из Чечни же приехали убийцы Немцова.
Да. И мне кажется, что вот эти выкрики Кадырова, они на самом деле еще больше дезавуируют, еще больше позорят федеральную власть. Потому что, в конце концов, ведь это говорит не какой-то там человек за стенкой, а это говорит глава субъекта федерации, назначенный президентом, назначенный Путиным. Если Путин позволяет человеку говорить такие вещи, там, сниматься периодически то с винтовкой, то с пистолетом, и говорить разные глупости, то, значит, он это одобряет. Значит, он это позволяет. Соответственно, он солидаризуется с этим. А если он солидаризуется с этим, то мне кажется, что он только поручит себя. Так что я думаю, что господин Кадыров медвежью услугу оказывает господину Путину всеми этими вещами. А уж убийством Немцова он оказал вдвойне медвежью услугу.
Кстати, вот тут нам задают такой философский вопрос. Рустем интересуется. История России – это вправду история, изучив которую, можно сказать, так жить нельзя? Или что-то было в ней, что можно передать другим народам как положительное?
Так ну и передаем же, господи. Передаем Петра Ильича Чайковского, Александра Сергеевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, Дмитрия Ивановича Менделеева. Да многое передаем. Да, русские сезоны в Париже Дягилева. И культура, и наука, и искусство, и философия. Много что можно передать. Были моменты в русской истории неплохие. Не все было мраком. Вот. Мне кажется, например, что вход русских войск в Париж в 1814 году – это действительно славная страница истории, потому что никого не насиловали, никого не грабили. Вот. Восстановили династию, дали конституцию, которую не хотел сам Людовик XVIII, а Александр Павлович принудил его принять конституцию. Вот. Так что были неплохие моменты в русской истории, да и великие реформы при всех оговорках, в общем, были скорее славным моментом русской истории. И тот же 1612 год. Так что я думаю, в России есть что-то, я уж не говорю там других учить, как говорится, это им пусть, они пусть, другие пусть сами смотрят, что взять, что не взять, что нужно, что не нужно. Но нам есть, что вспомнить с благодарностью о предках. Но, конечно, есть еще много того, о чем испытываешь чувство стыда, и о грехах, да, спасителей смиренно умоляем, помните Пушкина.
Ну, печально то, что, знаете, о грехах вот все время с изъятиями, как в сегодняшнем разговоре о выступлении Владимира Путина, да, вот все время какие-то народу подаются, ну, штампы. Вот. Вот как с ними бороться, с этими штампами? Вот эти все индустриализации, коллективизации, конечно, подготовки там к отпору и так далее. Это же не так.
Тем более, что эти все штампы вызывают отзвук, потому что так учили отцов, так, понимаете, отцы об этом говорили. Это слова, которые вызывают тут же психологическую реакцию положительную. Как бороться? Честной историей. Вот когда мы писали этот двухтомник «История России 20 века», которым вы знаете, Михаил Владимирович, вот мы старались именно дать честную историю России, показать, что такое было действительно индустриализация, что такое коллективизация, что такое Ленин, что такое Сталин. И, ну, насколько преуспели, как с ним не судить, но только этим путем. Вообще с ложью борются только одним методом, не другой ложью. а правдой. И это оружие, против которого ложь бессильна.
Ну вот вопрос в том, как просвещению достичь масс в условиях этой тотальной телепропаганды. Это, конечно, самое сложное.
Ну, есть интернет, есть многое, что, в общем, унывать и складывать оружие не надо. Оружие правды надо использовать всегда, до последнего момента.
Вы-то где сейчас выступаете, спрашивают слушатели?
Как где выступаю? В «Новой газете» выступаю регулярно два раза в месяц. В лектории «Прямая речь» читаю лекции по истории религий. И читаю много лекций на разных площадках и в России, и за границей. И иногда пишу в Фейсбуке. Так что делаю все, не унываю и работаю как могу.
Спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» у нас был Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор, замечательный историк. Ну, а я с вами прощаюсь. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.